«А ты с той работы еще не ушел?» — спросил Джеред, тащась вверх по ступенькам. «Эбби же говорила, у вас, чуваки, тотально ебические деньги». «Зачем она ему это сказала?» «Она не должна была такого ему говорить. Она ему, что ли, все рассказала? Зачем ей вообще друзья? Она уже подарила Джереду $5000 из денег Джоди и Томми. На Хануку! Хотя ни он, ни она, ни евреи». «Потому что я не позволю господствующему обществу превратить меня в рождественскую блядь этого зомбака-младенца Иисуса, вот почему», — сообщила она. «И еще потому, что Джеред помогал мне заботиться о графине и владыке Хладе, когда у них были неприятности». «Надо фасад держать», — ответил Фу, — «по налоговым причинам». Правда, это было лишь отчасти. Ему и впрямь нужно было держать фасад, потому что, как и Эбби, он не вполне сообщил родителям, что съезжает из дому. Они же так привыкли к тому, что сын то в универе, то в лабе, то на работе, что не очень замечали, когда он ночует дома. Помогало и то, что у Фу была четверка младших братьев и сестер, и у всех безумные нагрузки по работе и учебе. Родители их признавали только пахоту. «Если пашешь, все у тебя хорошо». Пахоту они чуяли за много миль, как и ее отсутствие. Фу мог сколько угодно жить в собственной студии с жутенькой сексуальненькой подружкой и проводить причудливые генетические эксперименты над нежитью, но если он бросит работу, предки почуют это за секунду. У Фу и Джереда на переноску всех крыс по лестнице и размещение их на полу ушло 20 минут. «Мы же не будем их мучить, правда?» — спросил Джеред, держа одну пластмассовую клетку так, чтобы смотреть ее обитателю прямо в глаза. «Нет. Мы превратим их в вампиров». «Уй, клево! Прямо сейчас?» «Нет, не прямо сейчас. Сейчас тебе нужно будет их всех покормить и в каждую поилку налить воды», — объяснил Фу. «А потом что?» — спросил Джеред, смахивая с глаз волосы. «Потом можешь идти домой. За ними не нужно круглосуточно приглядывать, пока не начнется эксперимент». «Я не могу домой. Я предкам сказал, что ночую у Эбби». Фу неожиданно пришел в ужас от перспективы провести ночь в студии наедине с сотней крыс, двумя забронзовелыми вампирами и Джередом. Особенно с Джередом. «Может, самому стоит поехать домой? А Джеред пусть сторожит крыс. Хоть дома предстанет перед родителями, собьет их со следу, и они не почуют его нового стиля жизни. Без пахоты, но в студии и с англосаксонской подружкой». «Тогда можешь остаться», — сказал Фу. «Утром я вернусь». «А с ними что?» Джеред мотнул чубом иракеза на бронзовые фигуры Джоди и Томми. «А что с ними?» «Можно с ними поговорить. Я еще не досказал Джоди свой роман». Как-то раз Джеред всю очень долгую ночь пересказывал первый том романа, который собирался написать. Эротико-эпический ужастик с ним самим и его ручной крысой Люцифером 2 в главных ролях. «Можно», — ответил Фу. Вообще-то ему не очень нравилось думать о тех двух людях, ну, вампирах, само собой, но они ведь так похожи на людей, которых он помог заключить в бронзовую скорлупу. От таких мыслей мурашки бегали, а это до крайности ненаучно. «Только чур не трогать руками», — предупредил он. Джеред надулся и сел на футон. Примерно единственное место на всей жилплощади, не заставленное пластиковыми крысиными клетками. «Ладно, только ты мне поможешь сапоги снять перед уходом?» Фу содрогнулся. Полиция увела Эбби меньше часа назад, а он уже скучал по ней, как по ампутированной конечности. Неудобняк-то какой! «Как это гормонам и гидростатическому давлению удается так с тобой поступать? Любовь очень ненаучна». «Извини», — сказал Фу, — «пора стартовать». «Истинный герой», — понимал при этом он, — «тот, которым считал его Эбби, задержался бы и помог». Джеред. Эбби Нормал однажды предложила Джереду заплатить за татуху на нем, которая бы гласила «Осторожно, кофеин без присмотра взрослых не вводить». В ответ Джеред уточнил: «А красным можно? А на лбу обязательно? А может, лучше на голове сбоку, чтобы я на ней волосы отрастил, если вдруг не понравится? Я Эмма, да? А хочешь, сыграем в кровавый пир на Xbox? В городских галантерейщиках есть зеленые меховые чехлы для айпадов. Я очень люблю эти мокко с белым шоколадом. Мэрилина Мэнсона нужно затаскать до смерти за клоунским фургоном. Ух, блядь, у меня на эту подводку такая аллергия, что хоть плачь. Эбби сказала: «Боже мой, ты, будто надоеда и зануда, жопа и ребенка совместно рожают». «Ты что сказать хочешь?» — осведомился Джеред. А сказать она хотела, хоть тогда и не знала этого, то, что ни при каких обстоятельствах Джереда не следует оставлять одного в квартире с обилием свободного времени и эспрессо на руках. Фужа только что именно это и сделал. Поэтому, покормив, полив и поименовав всех крыс, большинству достались французские имена из Эббиной книжки Бодлера «Цветы зла». Джеред начал варить себе эспрессо и к концу дня выпил 9 чашек. После чего решил разыграть остаток своей ненаписанной вампирско-приключенческой саги «Тьма темноты» перед сотней крыс, заточенных в пластик, и 2 вампирами, облеченными в бронзу. «В общем, злобная королева крови облачается в свой хромовый страпон смерти и бросается в погоню за Люцифером-2. Но Джеред Белый Волк накидывается на нее, как жирный пацан на пирожное, парирует ее выпады своим кинжалом кончины, более известным по прозванию «Ка-ка». Джеред совершил пируэт. Этому движению он научился в 6 лет на занятиях по балету и вспорол воздух обоюдоострым кинжалом слева, низко и проворно, словно вскрывал воображаемой противнице бедренную артерию. А этому движению он научился из «Ассасина души 5» по Xbox. Хотя в ботфортах на платформе выполнить его было сложнее, чем в видеоигре. Кинжал же был вполне настоящий. 12 дюймов заточенной, высокоуглеродистой, нержавеющей стали с рукоятью драконом. Джеред носил его с собой, ибо полагал, что будет опасно выглядеть, когда охрана станет конфисковывать у него оружие при входе в клуб. «И разрубает ее оружие напополам!» — воскликнул он, подпрыгнув и взмахнув клинком. Но немножко чересчур быстро. Лодыжка подвернулась. Джеред потерял равновесие и упал. Кинжал оставил глубокую вмятину в бронзовой статуе. «Ай!» — он сел, держась за лодыжку, покачался взад-вперед в той позе йоги, что зовется истероидным полулотосом, после чего заметил разрез, который его кинжал оставил в бронзе, прямо над правой ключицей Джоди. «Простите, графиня», — произнес Джеред, еще не вполне переведя дух после битвы. «Я не хотел вам делать больно. Мне просто нужно было спасти Люцифера-2. Вы же ради лорда Хлада то же самое бы сделали, если бы он у меня в романе был». Джеред потер бронзу рукавом, но разрез был глубок. Полировкой его не затрешь. «Эбби меня убьет. Я вас залатаю, графиня. Вы только потерпите. Зубной пастой починю. Мы же стену ей отремонтировали в тот раз, когда выпили водку Эббиной мамы и стали играть в дротики на пересеченной местности у нее в гостиной. Она ничего не заметила. Вы только потерпите». Он отыскал в ванной тюбик естественного контроля зубного камня с добавками пищевой соды. И тут солнце скрылось за горизонтом на западе. В студии же из пореза в бронзовой статуе забила игольно-тонкая струя пара. Зубной пастой этого, вероятно, уже не залатать.